Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, сегодня мы работаем с вами, встречаемся без Светланы Георгиевны Шабас, без психолога. А вопрос, в принципе, хоть и относится к разделу психологических, да, моментов, но, безусловно, очень важно, что скажет нам священник в этом плане, потому что, наверное, с такими вопросами очень часто люди приходят на исповедь. По крайней мере, вы это отслеживаете, если человек сам это не осознает. Вопрос следующий, он может быть достаточно размыт, но суть в том, что молодой человек пошел на работу и боялся опоздать. И жена ему озвучила: «Я не буду тебя уважать, если ты будешь опаздывать на работу». Его очень задело вот «не буду уважать». И когда он попытался проанализировать в течение рабочего дня, домой он вернулся с мыслью о том, что почему жена подменила свой страх о том, что муж потеряет работу, вот этим высказыванием «не буду тебя уважать», почему она не сказала откровенно то, что ее беспокоит. То есть возникает вопрос доверия, вопрос манипуляции как недопустимых отношений, в данном случае вот между супругами. Там, где не хватает доверия между супругами, там, где идет маскировка истинных желаний какими-то вот ложными вот такими аргументами. Батюшка, ну это вопрос, с которым мы действительно сталкиваемся ежедневно, ежечасно, наверное, да, и сами, будучи грешны в таких моментах манипулирования, да, и в то же время сами испытываем на себе. Что вы скажете как священник? В какой степени вообще можно избавиться от манипуляции, чтобы быть откровенным, чтобы были доверительные, истинно доверительные, искренние отношения между людьми?
Ну, я бы хотел подчеркнуть, что я, наверное, все-таки вторгаюсь не совсем в свою область действия, потому что термин манипуляции, он как богословский термин, в общем-то, не рассматривается и существует только в психологии, поэтому этот вопрос, наверное, вправе я буду рисовать Светлане Георгиевне. Вот. Но то, что, мне кажется, вот, принадлежит именно в сфере общения в рамках церкви, то, что касается нашего взаимоотношения с ближними нашими, то, что касается взаимоотношений нас с Богом, давайте попробуем рассмотреть. Во-первых, давайте скажем о том, что эти два понятия «любить» и «уважать» – это не одно и то же. И очень часто одно может существовать без другого. Мы можем уважать человека, но нас можно даже уважать врага, но при этом не испытывать к нему привязанности или приязни, тем более любви. В то же время можем уважать человека, которого мы любим. В то же время мы можем любить и не уважать. Допустим, пример известного писателя, когда его привязанность к такому пороку, как игровая зависимость, его доводил до крайности. Вот любимая жена там лежит, болеет, там с нее, там, можно сказать, одеяло срывает, несет там в ломбард для того, чтобы продолжить игру. Любил ли он свою жену? Я думаю, что любил. Уважал ли он ее? Вот эта страсть как раз у него, наверное, это уважение отнимает. И вот очень часто священнику в наше время приходится слышать именно вот такие примеры, когда любовь существует, но уважения нет. Когда дети уже взрослые, совершеннолетние, можно сказать, даже уже 40-летние, там, 30-летние, относятся без должного уважения к своим родителям. Причем те же самые священники могут видеть их искреннюю реакцию, когда они теряют этих родителей. Горе, оно, в общем-то, такое безмерное, и неподражаемое, бездна осознания, она, конечно, тоже такая бесконечная. То есть любовь есть, да, эта любовь, она диктует эти вот чувства раскаяния. Но это раскаяние, оно приходит, когда уже человека нету. Что было бы, если человек не умер, а, допустим, просто заболел бы, выздоровел, изменился бы ли тот человек, у которого любовь есть, уважения нету?
Возможно.
Возможно, да. Возможно, нет. Часто я, вот, например, фиксирую именно это. Человек, когда ощущает вот эту бездну, край ее, он изменяется. Вот когда, что называется, проходит этот стресс, человек возвращается к естественному для себя образу жизни. Вот. И здесь вот манипуляция это или не манипуляция, искренний человек или неискренний человек. Человек, который болеет, он может быть даже иной раз и рад, что он болеет. Потому что в конечном итоге как-то вот сознание в любимого человека, который уже достал своим неуважением, оно есть какое-то. И вот он часто именно наше невнимание, наше какое-то нерасположение к ближнему, наша какая-то успокоенность, особенно в семейной жизни, она побуждает ближних наших вот к таким вот манипуляциям. Конечно, если ты опоздаешь на работу и не будут тебя уважать, это слишком такой сильный аргумент. Не стоило бы размениваться на такие мелочи, как-то нужно по-другому было здесь воздействовать. Но с другой стороны, может быть, это как раз сигнал о том, что какая-то часть поступков, она уже, что называется, близка к переполнению, чаша терпения. И раз уж нашелся такой сильный аргумент, чрезвычайно сильный в такой ситуации, значит, что-то было или до того, или неоднократно было до того. И вот этот накапливающийся багаж, он выразился в таких вот словах. Вот. Ну, а что касается манипуляции, понимаете, вот манипуляция, она, в общем-то, нас окружает с момента нашего рождения. Очень часто наши дети нами манипулируют. Причем их этому специально никто не учит. Точнее говоря, этому их учим мы, что нами можно манипулировать. Особенно к этому склонны мамы, бабушки, конечно. И, ну, раз мы детьми манипулируем. Скушай кашку, будь хорошим мальчиком. Какое отношение кашка к хорошему мальчику имеет? Ну, вот, в общем-то, мы таким образом пытаемся это конформизм воспитать. Вот, манипулируем. Хочешь быть хорошим? Значит, кашка. Хочешь, чтобы к тебе хорошо относились? Значит, сделай это. Хочешь, чтобы тебя назвали самым хорошим мальчиком сегодняшнего дня? Ну, значит, вот, завяжи себе шнурки самостоятельно. Хотя, конечно, можно по-другому отнестись. Я, в общем-то, по-христиански мы и должны относиться по-другому к людям, видеть в них не средство, а цель. Очень часто мы стремимся наши проблемы собственные решить за счет этой самой манипуляции. Вот. Как с этим бороться, как к этому относиться? Ну, во-первых, относиться к этому нужно очень большим вниманием. Потому что ближний наш видит нас со стороны. И, как говорится, со стороны виднее. И наш идеал, они представляют себе более полно очень часто наши возможности, наши способности, что будет при сочетании наших возможностей и наших способностей. У них есть определенный идеал. В общем-то, я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что такая добрая часть браков, которые впоследствии распадаются, они заключаются в расчете именно на этот самый идеал. Что в браке человек этого идеала достигнет. И, в общем-то, мы, начиная эти наши брачные истории, стремимся показать себя немножко лучше, чем есть на самом деле. Начинается брачная жизнь, и уже как-то вот не хочется подтягиваться до этого самого идеала, который мы когда-то нарисовали и себе, и своему ближнему. И возникает вопрос, кто кем манипулирует. Мы попадаем в свою собственную ловушку. Вот с другой стороны, показать себя лентяем, неряхой, там, неаккуратным человеком как-то не хочется, да? Кто на такой идеал польстится. Поэтому вот мы приобретаем такое брачное оперение на этот самый период. Потом как бы его носить-то тяжело, как-то неудобно, как-то вот обременительно, но вот оно начинает нас вот давить, мы начинаем потихонечку распускаться. Но человек, который рядом с нами живет, он, в общем-то, помнит эти наши самые обещания. Поэтому то, что он от нас требует, иной раз не представляет из себя ничего из ряда вон выходящего. Это то, что мы когда-то пообещали. И, в общем-то, своим обещаниям стоило бы соответствовать. В этом отношении ко всем вот этим вот недовольствам лучше, конечно, прислушиваться. Есть, конечно, раз недовольствия такие сиюминутные, продиктованные плохим настроением, тяжелой какой-то обстановкой на работе, погодой какой-то такой вот унылой, каким-то вот, может быть, случайным промахом нашим. Может быть, конечно, да, действительно. Раз бывает, что и хорошие учителя бывают упрекают своих учеников за то, что они не добились тех успехов, которых от них ожидали. Но это проблема не только ученика, но и учителя. Проблема не только ребенка, но и родителя. И, в общем-то, не каждый из нас оказывается на высоте именно в какие-то критические минуты нашей жизни. И иной раз этот упрек человеку, если он продиктован именно слабостью, может и не стоит поминать, быть великодушным в этом отношении. Мы можем, конечно, скатиться на мелочный какой-то уровень отношения, начать поминать друг другу самые мелкие там детали нашего поведения, но к чему тогда придут наши взаимоотношения. Но дело в том, что, может быть, из наших взаимоотношений, манипулируя с ними, можно будет построить то, что они себя сейчас не представляют. Так же, как мы видим идеал близкого человека, какой-то образ такой вот, к которому стоило бы стремиться, так и наши взаимоотношения, они могут иметь идеал, какой-то образ, к которому стоит стремиться. Для этого, но раз, может быть, и стоило бы в какой-то степени манипулировать. Потому что взаимные вот, взаимоотношения, они чаще всего напоминают какую-то определенную игру. Игру как обмен тезисами, антитезисами, там, словами, поступками, действиями. И, в общем, для того, чтобы эта игра шла на повышение идеала, на повышение уровня, нужно какое-то определенное такое, ну, превосхождение себя, преодоление себя, приподнятие над собой, для того, чтобы отношения постепенно приподнимались, конечно. Вот. А представляет ли себя человек именно то, что он из себя представляет, или вот он, гад, подлец, негодяй, слабый человек, и он рад от того, что он никого не обманывает, а ведет себя именно таким образом. Вот представьте себе, что он получит в таком случае. Поэтому все мы стремимся как-то выглядеть немножко лучше на людях. Да? Получается так, что вот незнакомые нам люди очень часто видят лучшую нашу сторону. А самые близкие нам люди видят очень часто самые неприглядные стороны нас. Совершенно недавно одна женщина мне пожаловалась на своего сына, достаточно взрослого, можно сказать, состоявшегося человека, и культурного, и воспитанного, и образованного, и симпатичного, и очень интересного в компании, как вот отзывы внешних людей. Эта женщина жалуется на то, что он с ней груб, он ее бьет, он обращается с ней на ненормативной лексикой. Вот. И мама, получается, знает сына совершенно с другой стороны. В какой бы монастырь мне податься, спрашивает мама, чтобы не мешать ему в его жизни. И получается, что со всем остальным миром этот человек идет как себя, как манипулятор. Как с мамой он ведет себя, можно сказать, искренне и честно, показывает то, что он есть на самом деле. Было бы, наверное, лучше наоборот, если бы он с мамой вел себя как манипулятор. Точно так же, как со всем остальным миром. Вот. Но мы считаем себя достаточно такими приятными, принятыми. Не знаю, может быть, даже считаем, что от нас никто никуда не денется. Обычно так и бывает до самого там, порога развода, вот, когда люди друг друга теряют. И вот потом уже начинается сначала поиск виноватого вовне, потом уже какие-то, может, мысли через несколько лет получаются, вот, может быть, и во мне что-то не так было. Вот эта вот манипуляция иной раз является ловушкой для нас самих. Мы являемся заложниками собственных манипуляций. Вот, и я задал вопрос, было бы хорошо или нехорошо, если бы эти манипуляции там были. В некоторых случаях были бы хороши, если бы мы себя умеряли, если бы мы стремились все-таки достичь того идеала, который сами себе когда-то нарисовали. То, что мы пообещали когда-то ближним нашим. Вот. А то, что этот идеал не состоялся, прежде всего, показывает несостоятельность нашу, внутреннюю, такую личностную несостоятельность. Здесь же очень близко стоит вопрос, а стоит ли ближних наших посвящать во все такие мельчайшие подробности жизни нашей души. Я считаю, что человек до конца своей жизни все-таки должен быть в какой-то степени независимым и свободным. Какая-то степень одиночества, но все равно должна быть у человека. И какие-то вещи, какой-то внутренний там скелет в шкафу, какие-то внутренние там звери, какая-то там нечистота внутренняя, пускай она лучше внутри остается. В этом лучше побеседовать со священником на исповеди, в этом лучше принести покаяние Богу. Но не всегда возможно найти ближнего, который в состоянии был бы понести тяготу еще и наших вот этих вот внутренних проблем. Потому что идеальных людей, не скажу, что нет, но очень мало. И не каждому не встречается в нашей жизни в качестве ближних наших. Но раз люди видят идеального человека в нашем ближнем, а для нас этот родственник, он не идеален, потому что мы видим его с другой стороны. И вот каждый из нас несет тяготы своих собственных там, прегрешений, тяготы своих собственных каких-то несовершенств. Поэтому...
Ну вот делегировать, получается, другому ближнему, это нельзя все-таки. И преодолевать все-таки с помощью Божьей.
Я бы не сказал нельзя. Сказал, что нужно быть в этом отношении очень осторожным. Потому что какой-то человек может понести тяжесть вот этих наших откровений какое-то можно не понести. Особенно если для человека мы создали вот такой вот идеальный образ, и постепенно его подтачиваем вот этими своими внутренними. Человек видит, что на самом деле никакой я не сильный, никакой там не свободный, никакой не самостоятельный. Вот, а по словам там еще написания, нищ, инак. Вот, и поэтому здесь нужно быть всегда очень осторожным. Наших ближних нужно беречь, когда мы без каких-то таких вот рамок, без какого-то такого осознания слабости, хрупкости, их терпения, их психики, их нагружаем собственными проблемами, мы им раз даем им такую тяготу, которую они не в состоянии вынести. Мы их подвергаем тем испытаниям, для которых они не предназначены. Поэтому всякий раз себя нужно спрашивать. Конечно, если там какие-то вещи такие очень серьезные, случайно, говорится, раздели беду со мной, и она станет вдвое легче. Вот бывает такое. Но часто мне приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда человек находится в плену каких-то литературных представлений. Вот там вот жена, это вот она вот подруга, она помощница, она должна поддержать там в ситуациях. Я вижу другие, например, вот случаи, когда ситуация действительно сложная, действительно эту ситуацию создал, допустим, не сам человек, действительно, может быть, по первости он растерялся в этой ситуации, но вместе, что называется, с урегулированием этой ситуации, ему приходится еще и тратить достаточно большие такие вот силы свои, духовные, душевные, еще и на разбушавшуюся жену, которая вместо того, чтобы поддержать его, создает еще дополнительную нагрузку. И для меня, когда священник, эта ситуация более такая классическая, чем для вот литературы, где там совершенно другой образ женщины рисуется. Вот это же тоже манипулирование, да, в какой-то степени. Будьте хорошими женщинами, поддержите своих мужей, когда им трудно. Говорит на великая русская литература. На самом деле ситуация в семьях совершенно не так обстоит. Нужно ли здесь манипулировать? Нужно ли говорить, что женщины-то они такие же слабые, как мужчины? Нужно ли говорить, что путь к сердцу женщины часто лежит на том же самом пути, что и мужчин? Вот. Мы как-то вот разводим это. Я считаю, что это очень неплохо, когда век смешения характеров, ролей, поведений, даже половой принадлежности, мы все-таки разводим по разные стороны эти два полюса. Чем они дальше друг от друга отстоят, тем, наверное, больше напряжения, тем больше жизни между ними. Вот поэтому сказать, что манипуляция, она однозначно плоха, ее нужно устранить из нашей жизни. Это как вот трение физики. Да? Если устранить трение из жизни, что будет? Какой большой народно-хозяйственный эффект будет? Это все же развалится, если не будет трения. Поэтому и здесь. Это определенный такой момент несовершенства человека. Я думаю, что без манипуляции можно обходиться. И люди были, наверное, есть, которые обходятся без манипуляции. Это люди, которые совершенно точно знают свое отношение к Богу, отношение Божие к себе. Они знают свое несовершенство. Они знают путь к спасению. То есть люди святые, я о них говорю. Я думаю, что там Серафим Саровский там, или Вася Оптинский, там, или Сергий Радонежский там, прибегали к таким вот повседневным манипуляциям. Хотя иной раз, даже патрикинам описывают именно манипуляцию. Старцы к послушнику. Посади, пожалуйста, сыне вот эту капусту вверх корешками. Что это как не манипуляция? Как раз таки разрушение стереотипа. Вот сын не идет и переживает все это. Но вот понимаете, если человек примет эту рекомендацию старца, значит он этот стереотип разрушит. Если не примет, значит он недостоин пока еще находиться в монастыре. Вот, и поэтому речь идет не о том, что манипуляция будет, не будет. Что за манипуляция? На что она направлена? Из каких чувств исходит человек? Насколько там высокое или низкое органическое строение в этой манипуляции. Поэтому, мне кажется, говорить о мире без манипуляции, по крайней мере, пока мир во грехе лежит, невозможно.
Спасибо, батюшка. Мы начинали свой разговор, да, обращение к этой теме с двух противоположных мнений психологов. Да? Одни психологи утверждают, что люди не должны выворачивать свою душу наизнанку, иначе это происходит покушение на чужую территорию, как они выражаются. И вот такое разграничение, что ли, доходит до того, что супруги могут жить в разных квартирах, да, соблюдая вот это личное пространство друг друга и собственное. И противоположная точка зрения психологов, когда люди, наоборот, они считают, должны полностью быть друг перед другом открыты и уметь обсуждать все, не оставлять ничего подавленного, как говорят эти психологи. Мы действительно должны понимать, что психологи могут менять свою точку зрения, иметь разные точки зрения, но важно, что говорит нам опыт духовный, да? И спасибо, батюшка, за то, что сегодня вы чем поделились с нами.
Ну, я бы сказал, наверное, в ответ на этот вопрос, смотря кто и смотря когда. Во-первых, есть люди, которым, может быть, действительно лучше находиться подальше в своей семейной жизни. Допустим, взять такую вот известную пару, там, Владимир Высоцкий, Марина Влади. Конечно, их семейную жизнь можно там с усилием назвать семейной жизнью. Представьте себе их на одной же площади, вовлеченные в один и тот же круг коммунальных таких вот проблем. Насколько долго продлился бы этот брак? Я уж не уверен, что он был бы долговечен. Это один из примеров такой, ну, наиболее, может быть, яркий, который всех на слуху, всех на виду, сколько таких вот примеров было. Есть люди, которые специально создают себе убежище, таким вот образом предохраняя брак от быстрого старения, например. Вот я в свое время прочел в одном из журналов рассказ о семейной жизни режиссера Александрова и актрисы Любови Орловой. Меня, например, удивило, что всю семейную жизнь они обращались друг к другу на «вы» по имени отчеству. Для многих из нас это просто непредставимо. А ведь такое вот уважение, так сохранение дистанции вот этой, ну, может быть, их и предохранило от очень многих таких вот потрясений. Знаете, снял очень многие, может быть, такие вот вопросы о мекошонстве, когда, ну ладно, ты уже видел меня или видела меня во всех ситуациях, вытерпишь и эту. Вот это вот преподнесение друг друга, друг другу, таким вот образом, может быть, им очень помогло. Даже просто вот эта одна деталь, что они называли друг друга на «вы» и по имени отчеству.
Дышко, у меня как раз не так давно был спор по этому поводу. Спасибо, что вы эту тему затронули, потому что для современных людей обычно называние на «вы» обозначает холодность отношений. То есть, если супруги называли друг друга на «вы», была ли это любовь, считают они. Так вот, действительно, здесь в данном случае речь-то идет об уважении. Если грубо, может быть, ярко говорить о умении поставить супруга на пьедестал определенный, да? То есть, говорит ли это о холодности чувств?
Я считаю, что ни в коей мере это не говорит о холодности чувств. Если бы ты говорил о холодности чувств, наверное, этот брак не продержался бы так долго. Это был один из самых долгосрочных и очень прочных браков. В отличие от тех браков, где считается, что вот моя принадлежность, я тоже принадлежу, и все это безраздельно, все это как-то вот без соотнесения по сторонам. Вот этот брак вот продержался так вот до самой смерти. Вот. Ну и еще что можно сказать, смотря когда. Бывают, конечно, периоды, когда действительно там вот никаких барьеров не хочется, и они органично не существуют. И вот наступает определенный момент, когда стоит, в общем-то, и подумать о том, что поберечь, о том, чтобы как-то что-то, и, может быть, и не донести, может быть, что-то принять на себя, может быть, чем-то не поделиться, чтобы не принести в семью взаимоотношения друг друга, там, у супругов, что-то такое, вот, ну, могущее повредить. Допустим, что-то происходит у меня на работе, я могу, может быть, об этом и не сказать, не поделиться, для того, чтобы не нагрузить чрезмерно ту модель взаимоотношений, которая у нас уже сейчас существует. Вот, может быть, нужно что-то пронести и в себе, перестрадать. Может быть, это испытание послано не семье, а именно мне самому. Вот, может быть, нужно что-то действительно вот, помочь перенести самостоятельно детям или супругу дать возможность это вот пережить. Потому что эти наши отношения собственности, иной раз, это не отношения любви. И мы их принимаем за любовь, а на самом деле они эту любовь, иной раз, просто-напросто душат. Потому что любовь – это все-таки свобода. И если этой свободы нету в взаимоотношениях, ее потом уже туда внедрить, привить, внести невероятно сложно. Поэтому момент этой вот пробы своей какой-то определенной независимости и свободы, как я сказал, одиночества определенного, он должно быть. Проблема, ну, раз для женщин, от мам, например, говорит, я не хочу растворяться в своих детях. И не надо. Если вы растворитесь в своих детях, что вы им можете тогда дать?
Или в муже точно так же.
Точно так же. Потому что брак – это взаимоотношения все-таки двух личностей. Если вы растворились, если вы потеряли уже свою личность, что вы можете обогащающего внести в эти взаимоотношения? Только личность может обогатить эти взаимоотношения. Поэтому нужно сохранять эту возможность, эту способность быть личностью, нужно сохранять эту свободу, нужно сохранять определенную долю какого-то своего одиночества.
Машечка, я бы хотела вернуться вот к моменту манипулирования. Да? Вы приводили пример, как может манипулировать старец своим послушником. Да? Вот, мне кажется, очень важно, под словом манипуляция может быть заложено чисто эгоистичное такое желание, да, манипулятора, или наоборот, любовь к Богу, духоносность и любовь к своему послушнику, то, что происходит между старцем и послушником. Вот этот один момент. И мне бы хотелось вернуться вот по поводу территории, да, когда действительно иногда для того, чтобы сохранить брак, супруги находят лучшим вариантом жить подальше друг от друга, да, на расстоянии, скажем так. И в то же время вот вы приводили пример супружества Достоевских, да, Достоевского с его женой Анной Сниткиной. Дело в том, что там православные люди, вот несмотря на все эти перипетии жизни, они все-таки пронесли супружество и разделили все тяготы.
Ну да, таким образом наш разговор, он приходит к тем же самым координатам, которые неоднократно в нашей передаче они возникают. И, в общем-то, можно было апеллировать к названию этой передачи. «Да будет с вами любовь». Если эта любовь есть, значит, и манипуляция, которая диктуется любовью христианской, любовью жертвенной, любовью бескорыстной, то манипуляция будет своеобразная. Поэтому мы возвращаемся опять-таки. Манипуляция рознь. Если человек исходит из эгоистических своих вот устремлений, если человек стремится прежде всего для себя что-то получить, изменить мир не по образу, допустим, Божьему, а по своему образу и подобию, конечно, такая манипуляция, она рано или поздно все равно вскроется. Даже известный учебник по манипуляциям, сейчас его, наверное, мало вспоминают.
Карнеги.
Да, Дейла Карнеги. Обратите внимание, что сначала, как описывается там в параграфе, сначала описывается просто техника манипуляции человека. А потом Дейл Карнеги нас призывает, будьте всегда искренни, будьте всегда внимательны, будьте всегда заинтересованы в человеке. Вот то, что он писал перед этим, можно было, конечно, наверное, и не поминать после этого, потому что манипуляция, которой мы все боимся, и которая всем нам неприятна, она как раз таки не предполагает ни заинтересованности в человеке, ни внимания к нему, ни любви к нему. Поэтому всегда манипуляция, она должна ответить на вопрос, для нас человек цель или средство? Вот если цель для нас человек, опять-таки, возникает вопрос, цель в системе каких координат? Если координаты действительно христианские, я думаю, что это неотъемлемая часть наших взаимоотношений. Поэтому опять возвращаемся к этому самому утверждению. Смотря, что за манипуляция, манипуляция рознь, какие цели, какие средства в этой манипуляции, зачем она нужна.
Господи, батюшка, дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.